те, кто жители Иерусалима, и вы знаете, что мы каждый год делаем такую встречу в Хануку, в которой мы встречаемся все, и мы празднуем, и мы также раздаем ханукальные монетки, которых даже можно есть. Но в этом году, вы видите, мы этого не смогли сделать, и хотя бы я себе сделала такой фон какой-то иллюзии, что как будто бы вы хотя бы видите эти денежки. Извините, что ничего другого в настоящий момент невозможно. То, что я думала рассмотреть, мы это уже делали один раз. Я рассматриваю вставку, которую мы вставляем в Хануку. Мы эту вставку вставляем и в молитве, в Твилат Амида, хотя это не обязательно для женщин. И мы это также вставляем в Беркат Амазон. Но, как мы, по-моему, говорили об этом, что если кто-то забыл, он тогда не должен повторить. Если он закончил уже второе благословение, мы это всегда вставляем в благословение, которое связано с благодарностью. И это понятно на самом простом уровне, потому что это понятие, это благодарность Всевышнему за то, что мы были спасены. В Хануку в этом есть очень глубокое понятие, потому что цель Хануки, главная вещь, мы это говорим, это благодарить Всевышнего, и поэтому это особенно связано с благодарностью. И, как вы знаете, у нас также Аарон, это потомки его, они Куханим, которые взяли и сделали это чудо, и ихняя символика и качество называется год, что это также прелесть. И интересно, что это тоже очень похожий корень на благодарность. Легудот, а это год. Это, конечно, совершенно другие слова, но в этом есть какая-то созвучность. И в этом тоже есть какая-то связь. И это благословение, оно тоже в какой-то мере рассматривается, второе, предпоследнее благословение на каком-то уровне как-то связано также с Аароном. Так поэтому у нас есть такая много символик, которые связаны с этим благословением. И то же самое в Беркат Амазон. Если Беркат Амазон мы забыли это сказать, мы тогда можем в конце Беркат Амазон, когда у нас каждый праздник и шаббат вставляется одно предложение, мы там можем взять и вставить все это, всю вставку Хануки. Если мы уже закончили Беркат Амазон, мы тогда не повторяем. В Тфилат Амида... Извините, если мы взяли еще, если мы сказали имя Всевышнего уже, Баруха Таашем, когда мы заканчиваем благословение, мы уже не можем тогда это там вставить, но мы можем это вставить перед тем, как мы отходим три шага. А если мы уже закончили Тфилат Амида, мы, конечно, не повторяем, потому что Аля Ниссим, это только вы смогли благодарить Всевышнего, а если вы этого не сделали, так вы этого не сделали. Сейчас я просматриваю саму вставку. Она у нас, как я сказала, у нас она есть и на Хануку, и на Пурим. В ней есть Яавец, это Раби Яакуб Энгель. Он рассматривает, у него есть Сидур, в котором он рассматривает некоторые понятия молитвы, очень глубокие понятия молитвы. И он там рассматривает также, сколько есть слов и какая это символика. В Аль-Анисим есть 108 слов. И это понятие того, 108 на иврите это слово хок. Хок это значит закон. И это именно закон нелогичный. Закон, который мы не понимаем. На иврите у нас есть слово мишпатим. Это законы, которые логичные, которые даже если бы в Торе не были бы написаны, мы сами бы знали и понимали, что их надо соблюдать, как не воровать, как быть честными. А есть законы, которые, если бы они не были бы написаны в Торе, вы никогда не могли додуматься. А есть законы, которые не просто не могли бы додуматься, они нам всегда кажутся немножко какие-то непонятные, нелогичные. Так вот, именно те законы, которые кажутся нам нелогичными, они у нас называются хуким. И именно против них больше всего выступает греческая логика и греческая культура. И поэтому это не просто так, что именно в Аль-Анисим есть 108 слов, что это гематрия слова хок. Так как мы именно заступаемся, если можно так сказать, именно за эти законы, которые греки с ними больше всего спорили и выступали против них. И сейчас мы посмотрим, что мы говорим. Аль-Анисим, мы говорим за чудеса. И это понятно, что мы благодарим Всевышнего за чудеса, которые он нам сделал. Аль-Пухкан. Пухкан – это значит, что он нас вытащил. Это слово у нас находится в 126-м псалме. Там говорится «Ваефракейну мицарину». Всевышний взял нас и вытащил от наших врагов. Лефарек, видите, значит взять и разделять. Как будто мы были внутри врага, и он нас оттуда взял и вытащил. Это говорится в случаях, когда еврейский народ в какой-то мере немножко хотя бы как-то начал растворяться среди врагов, среди того, кого не надо было растворяться. Это произошло у еврея в Египте. Мы там рассматриваемся как младенец в утробе матери. И первый раз, когда мы были под иго греков, у нас начинается такая новая вещь. Евреи, которые себя ведут как греки. То, что называется митьявним. И поэтому нас надо было вытащить как будто бы изнутри вот этой культуры, в которую мы начали всасываться. Поэтому говорится «валя пухкан». «Валя гвуот» – это величайшие вещи, которые Всевышний взял, и силы, которые Всевышний сделал, которые в этих тяжелых моментах. «Валя чуот» – это спасение, которое на Всевышний взял и спас, когда была война. «Валя мельхамот» – и тут мы говорим также о войнах. И в этом есть два мнения. Есть мнение, что мы не можем говорить о войнах, и мы не благодарим Всевышнего о войнах, а мы, наоборот, хотим, чтобы не было войн. И мы только говорим, благодарим Всевышнего на чудеса, которые были, на спасения, которые были во время войн. Но не о самой войне. Мы бы предпочитали, чтобы не было войны. А есть мнение, которое говорит, что также мы благодарим Всевышнему о том, что у нас было вообще желание воевать. И вообще вот эта сила духовная пойти на войну, хотя мы были, нас было так мало, и мы были настолько вообще психологически к этому не готовы. Шасе дала бутейну, что ты взял и сделал нашим предкам. Поямима гем в те дни, без мана зе в это время. И те чудеса, которые были в те времена, каждый раз в это время это же чудо в какой-то мере раскрывается, и у него есть эта возможность снова как-то проявиться в еврейском народе. Это рассматривает Магараль. Нам кажется, что время двигается. А мы считаем, что время не двигается. Время стоит, а мы ходим по этому времени. Значит, вы, может быть, замечаете, что всегда летом у нас совсем другое настроение, чем зимой. У нас считается, что Ханука не могло быть никак, вот это чудо, произойти в другое время года. Ханука могла только произойти вот в это самое темное время года. Вы видите, что это время, когда день самый короткий, ночь самая длинная. И также нет луны, это же конец и начало месяца. И у нас есть символика каждого времени. И именно в это особое время происходит что-то особое. Потому что время, оно у нас считается, Всевышний его сотворил специально для каких-то особых вещей. Точно так же, как выход евреев из Египта мог произойти только весной, когда все рождается, природа начинает расцветать, и только тогда мог также еврейский народ начать создаваться. Вы знаете, что 25-го Элюля – это первый день сотворения мира, когда не был сотворен человек, а еще был это только первый день сотворения мира. И потом у нас есть так 5 дней, когда первого дня Тишрей – это 6-й день сотворения, когда был уже сотворен человек. И заметьте, что с 25 Элюля ровно 3 месяца – это у нас 25 Кислева. Значит, это ровно 3 месяца с момента сотворения мира. Поэтому видите, как это совершенно не случайно, что именно в это время происходит Ханука. И у нас, видите, каждая вещь имеет особую свою символику, ничего не происходит просто так. Сейчас мы смотрим, что у нас произошло в это время. И поэтому каждый год в это время у нас происходит вот эта возможность дойти до этого духовного высокого уровня. И вот эта возможность духовно взять и переступить очень тяжелые проблемы и взять и выйти из каких-то собственных ограничений, в это время года у нас есть эта возможность. Поэтому мы говорим «безман хазэ» в это время. Сейчас мы рассматриваем, кто был вождь этого поколения. Каждое поколение имеет свой вождь, своего вождя. И вождь – это тот, кто и в дни называются того, кто берет ответственность за этот период. И кто взял ответственность за еврейский народ в этот период? Бимей Матитьяу бен Йоханан Коэн Гадоль. В дни Матитьяу, сын Йоханана, главного священника. Он взял на себя ответственность за этот период, и поэтому этот период называется его. Хашмунаи. Мне кажется, мы уже говорили. Первым делом, может быть, мы рассмотрим Матитьяу, это от слова матат, это значит подарок. Йоханан, Ханина – это тоже взять и пожалеть, дать. Даже дать дар. И как вы видите, его имя, имя его отца, их не корень – это давать. И это понятие того, что это были люди, которые только хотели взять и дать еврейскому народу. И так как, это, так как мы считаем, что имя – это суть человека, и это не случайно, что у них есть такие имена, и Всевышний дал им такую возможность, если люди хотят, Всевышний им, конечно, дает эту возможность взять и дать. Хашмунай. На простом уровне хашмуна – это у нас слово написано в псалмах, оно у нас есть в 68-м псалме. И хашмуна – это значит что-то вроде кардинала. Значит, человек на духовном высоком каком-то уровне. Я извиняюсь, я не сказала это в начале. То, что мы сегодня будем рассматривать, я думала, что это может быть написано, это вот ставка, которую мы вставляем в харму. Хашмунай уванав и его сыновья. Есть мнение, что хашмуна – это аббревиатура того, что греки нам запрещали. Нам греки, и то, что они запрещали, это были именно те вещи, которые отделяют еврейский народ от всех других народов. Они хотели смешать нас всех вместе, как сделать так какое-то одно непонятное какое-то, какую-то непонятную одну жидкость, которая объединяла бы весь народов мира. Как вы знаете, вещь, которая лучше всего смешивается вместе, это жидкость. Еврейский народ тоже жидкость, только мы масло. И как вы знаете, масло всегда берет и поднимается над любой жидкостью. И поэтому чудо произошло маслом. Это символика того, кто мы такие. И главные священники тоже мажут их маслом. И хашмунай, значит, мы рассмотрели простое объяснение этого слова, что это духовное какое-то понятие уровня. Хашмуна также, в этом слове есть слово шмуна, что это 8. В этом слове есть также корень шемен, что это масло. И, как я вам сказала до этого, в этом слове есть также аббревиатура того, что греки нам запретили. Что это ходыш? Это возможность брать и начать наш календарь. Еврейский календарь, он лунный календарь с поправкой на солнечный. И у нас каждый месяц мы начинаем, когда луна восходит, мы начинаем счет месяца. И на базе этого мы знаем, когда будет праздник. Если нам не дают разрешения начать месяц, мы не знаем, когда будут тогда все еврейские праздники, и наш весь календарь разрушается. А как вы знаете, тогда приходили свидетели и говорили, что они видели луну, и так начинался наш месяц. Это хет. Шин – это шаббат, это суббота. Это также вещь, которая нас отделяет от всех народов. Извините. И еще вещь, которая нас отделяет от всех народов мира, это миля, это обрезание. Я только напишу хаш. Так видите, это ходеш, шаббат, миля. Они нам запретили соблюдать ходеш, это начало месяца. Шаббат – это законы шаббата. Мила – это же вещь, которая явно отделяет любого еврея. Любой еврей за счет этого он выглядит просто физически совершенно другой, чем не еврей. Поэтому они нам запретили также делать обрезание. Я вижу, что тут очень плохо все видно. И также у них было такое ужасное понятие, как обязанность права первой ночи, которые этим тоже они хотели взять и смешать, и осквернить каждую еврейскую девушку. Есть мнение также, что слово «макаби», которое, мне кажется, мы уже рассматривали, есть мнение, что это аббревиатура имени Матитьяу. Если возьмете «макаби», «мем», это будет Матитьяу. «Каф» – это будет Коэн. «Бет» – это сын, а «Юд» – это Йоханан. Я извиняюсь, я могу написать, только у меня сейчас за счет этой не очень красивой, нет очень такого странного фона, это не очень хорошо видно. Матитьяу Коген бен Йоханан. Видите, также есть мнение, что Матитьяу Макаби. Я не знаю, это видно вообще. Да. Это аббревиатура имени Матитьяу. Матитьяу Куген, сын Йоханана. Аббревиатура этих слов – это также Макаби. А есть мнение, которое, мне кажется, мы уже говорили, что Макаби – это кто, как ты, Мика Моха Бейли Машем, кто-то ты среди богов Всевышний. И это у нас понятно, что это написано, когда это написано в книге Шмот, 15 глава, когда мы переходили море, и почему они это выбрали, себе такую фамилию, кроме того, что их звали Хашмунаим, это по преданию то, что было написано на их флаге, Макаби, это или потому, что это аббревиатура ихнего, имени ихнего отца и ихнего дедушки, или потому, что это в какой-то мере, и может быть, и то, и другое, также, что это в какой-то вызов тому, а то, что Всевышний, он намного более, не намного, он вообще без сравнений со всеми греческими идолами. Кто-то ты среди всех идолов Всевышний. А можно также рассмотреть, когда, мы, мне кажется, мы это уже рассматривали, в 15 главе книги Шмот, там Элим, боги, написаны без юда. И тогда, если мы читаем такое слово, это можно прочитать как немой. Кто, как ты, немой Всевышний. Имеется в виду, Всевышний, все выступают против тебя, а ты, как немой, не реагируешь и не отвечаешь. И вот это ощущение наше, когда мы находимся в таком положении, когда мы хотим соблюдать законы Всевышнего, а Всевышний как будто нам не дает эту возможность взять и соблюдать, и враги вокруг нам все ограничивают нас именно против исполнения законов Всевышнего. И нам тогда кажется, что Всевышний, он немой. Он как будто не заступается сам за себя. И это, конечно, очень тяжелое ощущение еврейского народа в такой момент. И поэтому, по этому мнению, они выбрали себе именно этот, так, то, что они написали на своем флаге. И тогда кто это выступил в войну? Это был Матитьяу, его 5 сыновей. Есть мнение, что было больше, а есть мнение, что их было 5. Так в период, в дни Матитьяу, сына Йоханана, главного священника, Хашмунай и его сыновей. Шамда Мальхут Явана Раша, когда встало греческое царство злодейства. Значит, есть у нас царство, которое оно хочет над нами, хочет властить над еврейским народом. Оно хочет нас покорять. Мы такого царства не называем злодеем. Мы называем царство злодеев в случае, когда оно что-то хочет делать совсем нелогично. Когда оно делает не для своей пользы. Вы знаете, что в природе животные, есть как будто то, что называется закон джунгля. Есть закон, как Всевышний сотворил мир. Когда кто-то голодный, это, конечно, ужасно, но он кого-то поедает. Но он от этого имеет удовольствие. Это как-то логично, это ужасно, но это хотя бы понятно. Но животные, как вы знаете, когда они сыты, они никого не затронут. Только если они будут ощущать, что они в опасности. А есть люди, которые они нападают, даже когда они сыты. И вот это у нас считается злодейством. Мы такого не терпим, не переносим, и мы таких людей называем злодеями. Такое царство мы называем царство злодеев. И поэтому тут называется Мальхут Явана Ваша. Мы не восставали, мы вели себя очень лояльно греческой власти. И то, что они взяли, начали требовать от нас не соблюдать законы, это не было в их интересе. Они от этого ничего бы не потеряли, если бы они к нам не приходили в претензии, и от нас этого мы не требовали. Если бы они почувствовали, что мы их ставим в опасность, и тогда начали бы нас притеснять, мы таких людей не называем злодеи, мы кого-то в какой-то мере их понимаем. И то, что они от нас требовали, это не больше налогов, это не больше преданности и лояльности, а именно нас взять и осквернить, и мы тогда таких называем злодеями. Алямха Исраэль, на твой народ еврейский. И почему они встали? Это именно потому, что еврейский народ, он народ Всевышнего. Лашкихав Туатыха. И то, что они хотели, это сделать так, чтобы мы забыли твою Тору Всевышнего. И у нас и уля вирами хукеяцуныха. И захотели сделать так, чтобы мы прекратили взять и исполнять законов твоего желания. У нас письменная Тора. Как вы знаете, греки ее взяли и перевели. Они ее перевели до Хануки. Эта Септагигма, она была переведена до Хануки. Она была переведена в период Птоломеев, а Ханука уже была, когда мы были под иго Селевкев. Что-то было позже. И так что они хотели взять и забыть Тору? Какую Тору? Не письменную. То, что они хотели уничтожить, это устную Тору. Письменную Тору, ее надо просто взять и как-то ее, то, что есть, надо уничтожить. И, извините, конечно, ни в коем случае. Я имею в виду, если что-то хотят с ней сделать. Они хотели, чтобы мы взяли и забыли нашу Тору. Письменные вещи, они все равно остаются. А устные вещи, если я их забываю, у меня уже ничего не остается. И то, что Греция, она выступила против устного предания. Не против письменного, наоборот, письменно они переводят. Это также начало христианства, которое откажется вообще от из устного предания. И поэтому то, что они воевали и боролись, это чтобы мы забыли устное предание. И также, чтобы мы прекратили соблюдать законы Всевышнего, не просто законы, а лабирами хукей, как мы говорили, именно те законы, которые они нелогичны. Рецунеха, потому что это твое желание. Они хотели, чтобы мы прекратили исполнять желания Всевышнего и не делать вещи, потому что они желаны Всевышнему, а делать вещи, потому что они для нас логичны или потому что они в какой-то мере там правильны, этичны. А как вы знаете, мы соблюдаем законы именно и только потому, что это желание Всевышнего. Вата барахамеха харабим. А ты, Всевышний, с великой твоей милостью. Почему говорится с великой милостью? Потому что Всевышний правит мир по законам. И законы, есть у нас законы природы. И Всевышний не вмешивается, как будто Всевышний взял и сотворил природу. И Всевышний хочет, чтобы мир шел по законам природы. И когда у нас происходит такая вещь, сейчас Всевышний дал еврейскому народу такое очень тяжелое и ужасное испытание. И взять и вмешаться в момент, когда у нас есть испытание, им нам помочь, это считается великая милость. Потому что то, что правильно, это как маленький ребенок, когда он учится ходить, правильно, когда он ко мне подходит, это отступить еще дальше, для того, чтобы он еще лучше и больше мог ходить. И когда мы отходим, ребенку это в какой-то... Почему мама отходит? Наоборот, она должна подойти ко мне, даже подать ручки. И тут мы же взяли, выступили, проявили себя. И было бы правильнее дать нам дальше проявлять себя. А Всевышний тут взял и проявил величайшую свою милость и нам вмешался и помог. Хотя как будто бы было бы больше милости нам не помогать. Но Всевышний в какой-то мере победил эти великие свои милости и помог нам, так как он видел, насколько нам это сложно и что мы уже почти это не можем выдержать. Поэтому говорится «Барахамеха харабим» с этими величайшими милостями. Всевышний взял и стоял нам, имеется в виду, помог нам в момент нашей неприятности. И тут у нас будет рассматриваться две вещи. Три вещи. Рафта и трива. Всевышний взял и ссорил нашу ссору. Значит, он сначала первым делом взял и нам помог. Следующая вещь – данта и дина. Потом Всевышний взял и сделал вторую вещь. Это он взял и судил. И решил, вам положено или не положено. Вы видите, как два ссорятся. Вы первым делом берете того, кого бьют, его спасаете. Потом вы решаете, это правильно его спасать или неправильно. Он был прав или он был неправ. Но когда вы видите, когда два ссорятся, сначала в какой-то мере вы того, кто мучается, спасаете. Это то, что Всевышний нам сделал сначала, он нас спас. А потом он нас судил и решил, нам положено это спасение или нет. И это данта эдина. И потом на канта этих матам, это третья вещь, это Всевышний взял и, взял и мстил нашу месть. Понятие мести, как вы знаете, евреям запрещено. Всевышний может мстить за нас. И мы также Всевышний просим от Всевышнего, чтобы он взял и мстил за нас. И какая суть мести? Месть – это не когда кто-то хочет мстить. То, что он хочет, это не получить то, что он потерял. Я имею в виду физическая какая-то вещь. Цель мести – это восстановить мою честь. И то, что тут произошло, это честь наша, как еврейский народ, была ее растоптали. И то, что сейчас взял Всевышний и нам дал, это восстановил нашу честь. И это понятие, что Всевышний взял и мстил нашу месть. И это для нас была самая ценная вещь, что была восстановлена честь еврейского народа. Если вы просмотрите, это говорит Хатам Суфер, если вы просмотрите эти три слова, их не аббревиатуру, только наоборот, вы получите слово недер. Некама – это месть, дин – это суд, и рыб – это ссора. Эти три слова вместе, только в противоположном порядке, отдаст нам аббревиатуру недер, что это обет. Это считается, что первый раз, когда у нас есть обет, который связан с маслом, это обет, который дает Яков, когда он впервые выходит в изгнание. Значит, Яков, как вы знаете, рождается в Израиле. И это первый из наших праотцов, который рождается в Израиле, и ему приходится идти в изгнание. Потому что Авраам, он не родился в Израиле, он пришел в Израиль. А Яков уже рождается в Израиле. Ицхак родился в Израиле и остается в Израиле. А Яков рождается в Израиле и идет в изгнание. И он тогда ставит камень, льет на него масло и дает обет, что если он возвратится еще раз назад в свой дом, он на этом камне будет брать и лить масло. И считается, что тем, что Яков дал этот обет, он дал нам эту силу в этой борьбе с греками взять их, победить. И Всевышний в какой-то мере за счет того, что сделал тогда Яков, нам сейчас делает это чудо с маслом. Поэтому тут у нас есть вот эта аббревиатура Недер, это обет. И там Яков также просит о том, что Всевышний Ваяшем Лелюким, что Всевышний был мне Всевышним, что все мое потомство было религиозным, и то, что делают Хашмонаим, они восстанавливают, что в еврейском народе снова мы возвращаемся к Всевышнему. И вот то, что греки хотели нас взять и оторвать от иудаизма, не получается. Это то, что Яков молится к Всевышнему и просит, и дает этот обет, когда он идет к Лавану для цели жениться и начать на еврейский народ. Сейчас следующее, что у нас будет, это у нас будет пять понятий. Два из них, они будут физические, три из них, они будут духовные. И это пять вещей, которых нас Всевышний взял и спас. Есть спасение, которое оно связано с количеством, есть спасение, которое связано с качеством. У греков в их пользу было и качество, и количество. А у нас, как вы понимаете, и качество, и количество были, конечно, противоположны. И он у нас говорится, «Масарта гибурим бьят хороши». «Ты передал сильных в руках слабых». «Верабим рад матин». «И многих в руках малых». Это у нас самое простое объяснение, что тут было такое чудо, которое было связано с качеством и количеством. А есть мнение, что говорит «Масарта гибурим бьят хороши». «Ты передал сильных именно и только потому, что они были слабы». А потому что у нас есть такое понятие, что если человек берет, это говорит царь Давид, когда он выходит воевать с Голиафом, он говорит, Голиаф, ты сильный, ты пришел своей силой, а я слабый. Но я пришел с верой Всевышнего. И потому что я уверен в Всевышнего, это мне дает совершенно другую силу. Потому что у меня есть уверенность Всевышнего. И именно вот эта моя слабость, она моя величайшая сила. И потому что Давид, сколько бы он ни воевал, насколько бы он ни был силен, он всегда все время ощущает себя слабый, а абсолютно зависящий от Всевышнего. И это то, что ему дает силу. Верабиме атматин. И многих в руках малых. Именно потому, что еврейский народ, это говорит Всевышний еврейскому народу в книге Дварим, вы маленькие из всех народов, говорит на это устное предание, чем больше я вам даю, чем я вас возвышаю, если это другие народы, когда их возвышают, они говорят, кто мы такие, вы самые высокие, кроме нас никого нет, мы на высоте мира. А еврейский народ, чем Всевышний дает им больше, они себя ощущают еще меньше. Они еще уменьшают себя более. И говорят, мы кто мы такие вообще? Всевышний только ты. Мы вообще ничего и никто. И Всевышний говорит, если вы такие, что вы слабые и малые, я могу вам делать чудеса, потому что эти чудеса всегда вы будете помнить и знать, что они мои. А если я вам делаю чудеса, а вы их присваиваете, тогда невозможно вам давать делать чудеса, потому что, наоборот, эти чудеса, они становятся каменем преткновения, и вы за счет этого, хасвахалиля, уходите от веры. Поэтому, когда нам Всевышний что-то дает, мы должны еще более себя уменьшать, и чтобы это ни в коем случае никак не стало камень преткновения к вере. Чтобы, наоборот, это было нам возможность воспринять еще больше от Всевышнего. И сейчас мы переходим к трем вещам, которые они духовные. Тмиим бьят ируим. Нечистые в руках чистых. Урашаим бьят садиким. И злодеи в руках праведных. Безидим бьят ускидуатыха. Зидим это значит люди, которые знают, что нельзя и специально делают на зло в руки те, кто занимаются турой. И у нас есть три вещи. У нас тут есть духовная чистота, у нас есть злодеи и у нас есть те, кто делают специально на зло. И мне кажется, мы тут видим, что есть вот какие-то увеличения. Если рассматривать, что эти три вещи, они параллельны, то, что называется махшава, дибур, вимаасе. Это у нас такое очень известное деление между мыслями, поступками и разговором. У нас считается, что также это есть в человеке, это есть также в мире. Это есть также и в плюсе, это есть также и в минусе. Понятие духовной чистоты или наоборот нечистоты – это вещь, которая связана с мыслями. Человек может себя духовно просто сделать нечистым или наоборот, внутри быть очень чистым, и это в плане мысли. Злодеи в руках праведников – это понятие поступок. В Торе, когда мы первый раз встречаем, что кто-то называется злодей, так называет его Муше, когда кто-то взял и замахнулся на своего друга. Не ударил друга, а только замахнулся. Вы видите, это понятие поступка. А праведники – это люди, которые очень правильно и очень скрупулезно и осторожно соблюдают все законы Торы. Везидим ятуски туатеха – это люди, которые лец ягир зэчмо, это у нас говорится в зэдгир лэчмо, это у нас говорится в книге Мишлей. Лец – значит, тот, кто издевается. Зэдим – это те, кто, как я вам сказала, делают вещи специально на зло. В этом есть какое-то понятие разговора. Ты сказал, что нельзя, я все равно это буду делать. Я знаю, что нельзя, и все равно это сделаю. А те, кто берут и занимаются Торой, как вы понимаете, Тора – это тоже понятие разговора. Это одно деление, как это можно поделить. И есть кто, это я видела в Прицадик, он это рассматривает, что это параллельно, это сохраняются эти же три понятия, как мысли, поступки и дела, и разговор, также, что это параллельно нашим трем праотцам, Авраам, Ицхак и Яаков. И у нас Басарта Тмеим Беятыгурим, это у нас понятие Авраама, что он у нас был первый, который взял и очистил свои мысли, дошел до абсолютной веры Всевышнего. У нас есть потом Ицхак, который он брал, и то, что мы видим, все, что, все желания Всевышнего, он их исполняет все время, как он только может. И у нас третий уровень, это Яаков, о котором мы, как вы знаете, может быть, что 14 лет спрятался в Ишиват Шембе-Эвер, в Ишиве Шембе-Эвер, и только занимался Торой. Это у нас также три уровня, и параллельно них, как вы понимаете, есть также противоположная вещь. И это у нас нечистые силы, которые у нас есть, нечистые силы мыслей, нечистые силы поступок. И как это делит Прицадик, это у нас есть вещи, которые они символизируются желанием. У нас считается, что в духовном плане есть у человека три неправильные вещи. Три главных, считается две главных, но можно их поделить на три главных, три главные страсти, которые нас отдаляют. Они очень хорошие, они также нас, мы, если им правильно ими пользуемся, они нас притягивают к правильным понятиям. Если мы им пользуемся ими неправильно, они нас берут и отдаляют от нашей цели. И это акина, это зависть, также и высокомерие, которое у нас идет вместе. Значит, у нас здесь акина, это зависть, атаава, это страсть, ваковод и уважение. Эти три вещи. И у нас считается, что таава, это страсть, это понятие вот этой нечистоты, о которой мы рассматриваем первый. С другой стороны, это может, страсть может быть очень хорошей, и чтобы у нас было желание к хорошим и правильным вещам. Но это может также привести к противоположным вещам. У нас есть кина, это зависть. Зависть может быть снова очень хорошая вещь, которая подталкивает человека, без зависти мир бы не был развит. А когда мы правильно пользуемся завистью, мы развиваем весь мир. Если мы правильно пользуемся завистью, это также нас берет и развивает в плане занятий Торы, как говорит устное предание. Кинат суфлым тахбэ хухва, зависть. Те, кто занимаются Торой, она приводит к тому, что есть больше мудрости. А если мы рассматриваем негативно, про зависть мы находим у Каина. Каин, даже слово Каин, оно похоже на иврите на слово кина, на слово зависть, приводит к первому убийству. И мы видим также Исава, который завидует. У него есть зависть к Яакову и хочет его за счет этого убить. Может быть, это неправильное слово зависть, я не знаю точно, как это перевести на русский, но я думаю, что вы понимаете меня. И есть у нас также понятие уважения, что это очень важно, что у человека была личная честь. А есть, когда люди хотят просто доминировать всех и быть выше всех, и унижать всех. Это, конечно, очень тяжелая вещь. И обычно, когда мы хотим люди хотят пользоваться уважением или себя, или относительно других, мы это проявляем словами. Поэтому это у нас связано с разговором. И «Зедим бият ускей туатеха» – это понятие Якова. И параллельно, кто негативен, это Амалек, который хочет всегда только издеваться над всем. И у нас считается, что в Греции на каком-то уровне, конечно, Греция, ее главное понятие была мудрость, но как это проявлялось именно, когда мы были под ее игом относительно нас, когда это был уже Селев, это проявлялось очень болезненно и очень в какой-то мере тяжело. И там мы уже видели три уровня. И мне кажется, может быть, я вам показывала это когда-то. Когда был сотворен мир, у нас говорится о том, что мир был ва-ра-та-то-у-ва-во-у, а мир был хаотичный и пустой, бехо-ше-ха-тне-тхум, и тьма над бездной. Говорит устное предание, видите, это только первый пасук, это второй пасук Торы, и в нем уже закодировано все наши изгнания, которые будут в мире. Ва-ра-та-то-у, и земля была хаотичной, это Вавилон. Богу это пустая, это Персия. Хошех, тьма, это Греция. И это, видите, период Хануки, это период, когда у нас день самый короткий, а ночь самая длинная. Это вот понятие тьмы. Если мы посмотрим слово хошех, она, видите, я все время пробую писать, хотя я не знаю, ли вы что-то увидите. Это у нас считается три понятия. Три слова, может быть, я вам показывала, это хамол, шоу и кели. Это считается три понятия нечистоты. Ослик, бык и собака, которые как раз параллельны в этом же порядке, как мы это говорим в этой молитве. Когда у нас ослик, это символика материальности, страстей, шоу. И видите, он связан с Авраамом. Когда Авраам идет принести Ицхака в жертву, он тогда идет с осликом. Шоу – это бык, это вот месть, это бодание, уничтожение. А келев – это собака. Когда вы, если вы видели человека, который идет, конечно, есть собаки очень хорошие. И есть у собаки очень, и у ослика есть очень хорошая сторона. Вы знаете, что колено Исахар, оно сравнивается с осликом. И Машиах приедет на ослике. И бык так сравнивается Юсеф. Поэтому у нас нет понятия нехорошего. Вопрос, как вы с этим качеством, что вы с этим делаете, с этим качеством. Я только рассматриваю именно только саму, только негативную сторону. Я сейчас не рассматриваю все это качество со всех сторон. И у меня нет ничего, никак не рассматриваю этих животных негативно. Я только рассматриваю именно их только очень односторонне в этот момент. А если вы видели человека, который гуляет с собакой, вы явно видели всегда, что собака бежит первая. Значит, это понятие, как будто бы она ведет человека, а не человек ведет ее. И это вот понятие вот этого высокомерия, не настоящего высокомерия, когда человек хочет себя возвысить, хотя это вообще ему не положено, и он считает, что он ведет, когда он не ведет. Он все время оглядывается, кто же по-настоящему настоящий вождь. И Келев, его, я не знаю, это только рассмотрю, это немножко такая сложная вещь. Келев, его гематрия, каф – это 20, ламед – это 30, значит, это 50, бет – это 2, это 52. Если возьмите середину слова хамор, мем – это 40, вав – это 6, и середину слова шор, что это вав, что это 6, 46 плюс 6 вам даст тоже 52. Значит, у нас считается самая тяжелая вещь – это объединение ослика и быка. Мне кажется, мы говорили уже об этом, что мы молимся Всевышнему, что это никогда не произойдет. У нас хамор – это символика мусульман, шор – это символика христиан. И считается, что их Всевышний делит все время и держит отдельно, чтобы они только никогда не объединились. Что если эти две духовные силы объединяются, это для нас очень тяжело и сложно. И это у нас порождает в духовном плане собаку, то, что называется келек, что это считается для нас духовно самая тяжелая сила протестовать, выдержать ее давление. И это считается, что это то, что произошло во время, когда греки властили над нами, что все эти три проявления проявлялись над еврейским народом, и нам было очень тяжело это выдержать. И это понятие вот этих трех слов, которые мы, евреи, должны были выдержать. Нечистые в руках чистых, злодеи в руках праведных, и зедим, те, кто знает, что вещь запрещена, и делают ее на зло, в руках тех, кто занимается Торой. те, кто считают, что главная их вещь – это именно заниматься Торой. В еврейском народе то поколение, то колено, которое Всевышний его выделил из всех 12 колен, чтобы они занимались и только занимались Торой, как вы знаете, это колено Леви, и именно от него происходит Коганим, которые взяли и воевали против греков. Греция называется на иврите Яван. Греки, они потомки Ефета. У Ноаха были три сына, Шем, Хам и Ефет. Ефет на иврите это от слова Ефе, это от слова красота. Значит, Ефет, он принес в мир красоту, эстетику, этику. Этику это красота, правильное поведение. И в еврейском народе тоже есть эстетика. И то место, где у нас проявляется больше всего эстетика, это храм. Это именно в утвари, которые были в храме. Также там, как вы знаете, левиты пели. Пение – это тоже понятие проявления красоты. И они также, священники, должны были быть очень красивыми. Если у священника был изъян, он не мог служить в храме. У них должна была быть очень красивая одежда. Они должны были быть сами быть очень красивыми. И главный священник, он всегда был самый красивый из всех священников. Значит, важно было, что он был бы самый мудрый, самый праведный, самый богатый. Но это можно исправить. Просто можно было ему добавить это. И также самый красивый. Если были два священника, которые были точно, и когда выбирали главного священника, и они оба были точно так же мудры и точно так же праведны, выбирался тот, кто был более красивый. И поэтому именно то колено, которое занималось Торой, и, как видите, у него есть еще одна вещь, которая связана с греками, это красота. Только греки дают понятие красоте не тому, что по-настоящему в мире красота. Можно любую вещь взять и обернуть в очень красивую обертку. А в иудаизме то, что мы делаем, это мы даем ценность, красоту. Та вещь, которая имеет настоящую ценность, это тоже очень важно, что у нее также была очень красивая обертка. А не, что была просто обертка, непонятно для чего и как. Это, как говорит Раби Иуда Галеви, «Малиха лехухма яванит, зачем тебе вообще заниматься греческой мудростью? Ашер ешла пахим, ашер ешла цицве эна пы, что у нее есть очень красивые цветы, но у нее нет плода». Если дерево, в иудаизме, может быть, вы знаете, что месяц Нисан, если мы видим дерево, которое цветет, и если от этого дерева, от этих цветов будет потом плоды, мы на это говорим благословение. Но если на этом дереве есть очень красивые цветы, но от них потом не будет плоды, мы на это не говорим, на эти цветы благословения. Мы очень ценим красоту, когда она украшение для сути. Но когда эта красота, она только во имя красоты, что это символика Греции, мы на такую красоту не реагируем. Поэтому, видите, это колено, которое занималось Торой, и также в нем была вот эта символика также красоты. И не случайно, я только не рисую, потому что, мне кажется, ничего не видно за счет этого непонятного фона. Можете посмотреть, что на иврите слово «яван» – «Греция» пишется «юд», потом «вав», потом «нун», а «леви» – у него есть две буквы общие с Грецией. У него есть также «юд», у него есть также «вав», только «нун» у греческая идет вниз, они берут всю философию и воплощение философии вниз. «Юд» у нас – это философия, «вав» – это шесть. Гематрия буквы «вав» – это шесть. Это символика шесть дней недели, это символика воплощения мира. Они воплощают свою красоту, но они потом это берут все и тащат вниз. А колено Леви, у них тоже есть «юд», у них тоже есть «вав», но у них потом «ламед». Вернее, у них «ламед» – первая буква. «Ламед» – это единственная буква в еврейском алфавите, как она пишется печатно, когда она идет вверх, а не вниз. И мы всю философию, все воплощение наших мыслей мы возносим это во имя Всевышнего. И тогда еврейский народ, как вы знаете, мы всегда говорим, что все, что Всевышний делает во имя нас, это не во имя нас, это во имя Него. Это у нас считается такая самая наша тяжелая артиллерия, если можно так сказать. Мы молимся, что Всевышний нас спас. Если мы видим, что это не помогает, мы вспоминаем заслуги наших предков. Если мы считаем, что мы уже настолько не заслужили, что и не похожи на наших предков, мы даже не можем вспомнить, что Всевышний сделал это в честь наших предков. Потому что если я чем-то напоминаю моим поведением моих предков, я могу просить также во имя них. Но если мы укатились очень далеко от наших предков, когда упоминается заслуги наших предков, это только для нас минус. Потому что как вы, потомки таких людей, так ужасно себя ведете. Поэтому есть случаи, когда нам не стоит пользоваться и вспоминать заслуги наших предков. И тогда у нас есть последняя и самая сильная вещь. Это Всевышний сделай во имя Твоего. Как мы говорим в псалмах, «Лулану, Ашем, лулану». Не нам, Всевышний, не нам. «Ким лещим хатен кавуд». Во имя Твоего имени возьми и дай уважение только Твоему имени. И тут мы тоже говорим «Улехасит Ашем гадоль векадуш буламиха». А тебе ты сделал великое и святое имя в Твоем мире. Значит, это наш мир. Это мир, мы говорим, Всевышний, это не наш мир, это Твой мир. И Ты в этом мире скрываешься. А сейчас ты взял и раскрылся в этом мире, когда это было величайшее чудо, когда маленькая горсточка партизан, необученная, без почти оружия, взяла и победила громадную греческую мощь, когда у греков самая главная вещь была, это именно физическое тело, и они же ему поклонялись, они фехтовали, они его развивали, когда левиты, они занимались совсем чем-то другим и только духовной службой. И мы говорим, великий – это понятие, что это весь мир это воспринял. И святой, Всевышний даже показал, насколько он вмешивается в этот мир и насколько он отдален от этого мира. «Улямха Исраэль асита чуа гдула». А для еврейского народа, именно твоего еврейского народа, это не просто потому, что мы еврейский народ, а потому что мы твой еврейский народ, ты сделал большое спасение. «Уфукан кайом азэ» – и ты нас взял и вытащил, как этот день имеется в виду в это же время года. Вахаках, и тогда что мы сделали? Вахаках бау банехали двигатиха. И после этого взяли и пришли твои сыновья. Они это сделали только потому, что мы сделали этого имя Всевышнего. Лидвигатиха, это имеется в виду святая святых. Мы также говорим это в рыце. Возьми, возврати нас лидвигатиха. Бейтиха, это твой дом, это имеется в виду храм. А внутри храма была святая святых. И святая святых называется двир. И может, двир – это также слово «ледабыр», это также «говорить». И первоначально там находились, там находился ковчег завета с скрижалями, и пророчество, оно оттуда выходило. Вы знаете также, что Моше, когда слышал слова Всевышнего, он их слышал из святая святых. Из, между двумя крувим оттуда выходил слова Всевышнего. На иврите «ледабыр» – это «говорить», поэтому святая святых так называется. И я не знаю, вы хотите, мы тут можем рассмотреть гематрию, но снова мне сложно, потому что я ничего не могу писать за счет вот этого интересного. Но все-таки я напишу, может быть, слово «двир», может быть, вы сможете увидеть. «Двир» пишется далее «бет юд риш». А четыре буквы. «Далет» – это у нас четыре. «Бет» – это два. Значит, вместе это шесть. Юд – это 10, это 16. Рейш – это 200. Это 216. 216 – это 72 помножить на 3. 72 – это самое великое имя Всевышнего. Это то, что называется имя Всевышнего из 72 букв. Это на иврите от слова хесед – милость. Хесед – это слово имеет три буквы. Хет – самых далед. Хет – это 8. Самых это 60, далет это 4. 8 плюс 60 плюс 4 вам даст 72. И почему это 72 помножить на 3? Это символика святая святых, потому что в нашем физическом мире есть три измерения. Длина, ширина, высота. И поэтому как будто бы святая святых в нем царили три измерения самого высокого уровня имени Всевышнего. Это вот та самая внутренняя комната, где также проявляется самое высокое имя Всевышнего. И они туда вошли, уфинуэте халиха, и они взяли и очистили свой храм. Как вы знаете, греки, это было также физически, когда вошли в храм, они, греки, они не варвары, они не разрушили храм, они его осквернили. И в храме были там всякие идолопоклонства нарисованы и принесены. И евреям пришлось это все оттуда, как вы понимаете, очистить и вытащить. Слово «хейхалиха» – «хейхаль» – это храм. Если я сделала гематрию «двир», это было бы честно сделать также гематрию из слова «хейхаль». Если я возьму слово гихаль. Значит, гихаль тоже состоит из четырех букв. Хей – это 5, юд – это 10, каф – это 20, а ламед – это 30. Если это все составляю вместе, у меня будет 65. И это имя Всевышнего, которое мы обычно произносим чаще всего. Это когда мы говорим Всевышний, что он хозяин всех, хозяин мира. Когда мы говорим все благословения, мы произносим это имя Всевышнего. Может, просто я покажу сейчас. Алиф, оно состоит из четырех букв. Алиф, далит, потом нун и потом ют. Алиф – это 1, далит – это 4, значит, это вместе 5. Нун – это 50, у меня 55, а потом в конце ют – это, как вы видите, 65. Храм – это в какой-то мере более глобальная вещь. Значит, у нас есть святая святых, которая внутри, и есть более наружная часть, она называется гихаль. Значит, есть 72 буквы имени Всевышнего, которые мы вообще не понимаем, не знаем, не можем произнести, как и святая святых, которой никто из нас не может там оказаться, только главный священник в Йом-Кипур. А есть понятие хихаль. Это более наружное понятие. Это что-то, что мы понимаем. Мы же, да, говорим это имя Всевышнего и произносим его. Только интересная вещь, это говорит Магаль Мипраг. Если мы уже рассмотрели хихаль, как мы рассмотрели, это 65. А Греция, Яван, Юд – это 10, Вав – это 6, это 16. Нун – это 50, значит, это 66. Видите, что Греция на один больше, чем имя Всевышнего, и на один больше, чем Гихаль, и поэтому они могли в какой-то мере затменить Всевышним, дал такую ужасную силу Греции, что она может своей логикой затменить, как вы видите, даже храм. Ведь я воет мигдешеха, и взяли и очистили твой храм. Это имеется в виду дворы и все, что было вокруг. Бедлику не вот бы хацелот кучеха. И тогда они взяли и зажгли свечи во дворах твоей святости. И тут такой вопрос. Как вы знаете, мы, значит, первым делом, если видите, это благословение, оно в основном, его цель и тема – это победа над Грецией. И, конечно, самое глобальное чудо было, самое великое чудо, что мы победили греков. И поэтому все это благословение, оно именно о победе над греками. И в конце мы тоже в какой-то мере, между прочим, говорим о зажигании свечей, которое тоже было чудо. Но, конечно, оно было более как знак чуда. Но самое главное чудо было то, что мы победили греков. Как вы знаете, мы должны были зажигать свечи не во дворах твоего святости, а мы должны были брать и зажигать свечи внутри храма. Почему говорится «бахацлот кучеха», почему говорится «во дворах». И в этом есть много объяснений. По одному мнению, мы, да, взяли и зажигали во дворе. По другому мнению, мы не хотели войти в храм, потому что евреи же были осквернены, мы все были воевали. Кто воевал, дотрагивался до мертвых, и поэтому он не мог войти в храм. И поэтому мы брали какие-то шесты, и мы этим зажигали. Поэтому говорится, что мы зажгли из дворов. А есть мнение, что мы зажгли во дворах. А есть мнение, что мы зажгли в самом храме и параллельно зажгли во дворах, чтобы люди видели чудо. И каждый раз, когда еще масло горело в храме, мы параллельно зажигали во дворах, что во дворе храма, чтобы все видели то чудо, которое происходит. Каково шмуна имеет ханука? Или и мы взяли и объявили эти 8 дней хануки. Почему говорится «я объявили»? Потому что в первый год не праздновали хануку, потому что, вы знаете, бывает, партизаны побеждают, но это только временная вещь, и боялись, что греки потом нас победят еще раз. И только когда целый год мы продержались, тогда только на следующий год также начали праздновать хануку. Значит, в тот год это еще не было объявлено как праздник, это было объявлено как праздник только через год. И поэтому говорится, что потом они взяли и объявили эти 8 дней хануки. И для чего их объявили? Лехудот. Брать и благодарить Всевышнему и признаваться Всевышнему. Признаваться в том, что он сделал это чудо, и все только за счет него. Ульхалель – это также восхвалять. И этот праздник, он больше всего только духовный. Значит, его цель – это признаваться, благодарить и восхвалять Всевышнего. точно так же, как то, что греки хотели. Это у нас отобрать нашу веру. Война была не за счет физических вещах, война была только за счет духовных вещах. Если бы мы не мешали, мы согласились бы с греками вести себя как греки, они бы нас не притесняли вообще ни физически никак. Так как в Пурим война была физическая, поэтому в Пурим, и то, что хотели, это уничтожить физически наши тела, а поэтому в Пурим мы празднуем физически, мы едим и пьем. В Хануку, так как война была не физическая, война была духовная, поэтому то, что мы делаем, это именно восхваляем Всевышнего. И эта тема «Лешимха Гадоль» — твое великое имя, которое Всевышний в этот момент взял и раскрыл всему миру. Я сейчас закончила. Если у кого-то есть вопросы, у нас есть 4 минуты. Пожалуйста.
Да, Рабанит Хава, есть вопрос. Хамор и шор, поясните, пожалуйста, еще раз, каким негативным качествам они соответствуют. Большое спасибо, Ханука Самеах.
Ханука Самеах, большое спасибо. Это рассматривает Раби Цадок Акоэн Милюблин. Снова так. Они, у них есть также очень хорошие качества. Я только подчеркиваю, это Всевышний сотворил в мире нейтральную вещь. Это вопрос только, что мы с ними делаем. Хамор – это желание людей к физическим страстям. Есть, пить, иметь удовольствие, жить на полную катушку, то, что называется. Это символика ослика. На иврите хамор – это от слова хомрют. Хомрют – значит материальность. Шор – это бык. Это желание человека брать и быть выше кого-то. Это как бык, который он берет и подается. У него есть своя территория, он ее охраняет, он хочет в какой-то мере иметь свое. И это у нас символика быка. Они также состязаются, быки, между собой. Знаете, когда была ковыда, мне сказали, что сейчас уже, мне кажется, запретили ковыду, это было понятие состязания. Кто сильнее кого? Это у нас символика быка. Это символика злости. Желание человека доминировать кого-то, унижать, разрушать. Это противоположно, в какой-то мере, бык и ослик в иудаизме – это две силы, которые символизируются противоположностью.
Да, большое спасибо, Рабанит Хава. Есть еще вопрос. Эстер, я вам посылаю запрос на включить звук. Включите, пожалуйста. Эстер?
Да, спасибо большое.
Пожалуйста.
Ханука Самеах.
Ханука Самеах.
Спасибо.
Всем Ханука Самеах.
Спасибо огромное. Пожалуйста. Опять очень много информации, очень важной. У меня вопрос не по отношению к Хануке. У меня сын в Израиле. Да. И мы, разница во времени, мы в Нью-Йорке. И разница во времени. И вот он мне сегодня сказал, что говорит: мама, ты мне, пожалуйста, не посылай месседжес, когда у тебя начинается шаббас, потому что у нас уже есть шаббас, потому что есть мнение, я еще не уверена, но есть мнение, что если у нас уже шаббас, то ты вроде не должна нам посылать. И он хотел тоже эмоции шаббас что-то нам послать, какое-то сообщение. Но он говорит: я побоялся, потому что я пока еще не знаю, но вот есть такое мнение. Вы не могли бы разъяснить?
Значит, это очень спорная вещь. Я думаю, так как это вещи, которые связаны с законом, лучше, чтобы об этом... говорите, может быть, своим братом. Можете спросить Араб Бен Циона, спросите его лучше. Я знаю, что есть кто осторожен, потому что вы говорите, есть кто нет. Это спорная вещь, я в такие вещи не вхожу. Это очень интересная вещь, но просто я не имею права, понимаете, это не...
Я
не
понимаю, подмоет. Спасибо большое.
Нет,
спасибо.
Пожалуйста, это, конечно, очень интересная вещь. Видите, с техникой у нас есть вот такие интересные вопросы, которые когда-то бы казались вообще невозможными. А сейчас, видите, они релевантны. Спросите моего брата,
пожалуйста.
Пожалуйста, чтобы Всевышний вас благословил и ваших детей, чтобы всегда у вас был Ханука Самеах.
Аминь.
Пожалуйста, спасибо. Очень приятно. Пожалуйста. У нас есть еще одна минута.
Рабанит Хава, у меня в чате больше нет вопросов. Дорогие женщины, если кто-то хочет задать вопрос, это самое время задать его сейчас.
Пожалуйста, у нас есть одна минута. А если нет, так я вам всем передаю Ханука Самеах. И что у нас... все было бацраха, и чтобы у всех все было хорошо, и чтобы все здоровые продолжали быть здоровы, и все больные, чтобы выздоровели, и чтобы у нас Всевышний, как в это время, были чудеса, чтобы у нас также мы видели чудеса в этом году.